Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире «Давай, ходи» подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем все настольное. Новости, события, иногда даже людей, какие-то впечатления от того, во что играем сами. Иногда зовем в эфир известных или не очень личностей, делаем с ними интервью. А вот еще бывает, как сегодня у нас уникальный эпизод, когда мы играем в игру из будущего. Вот есть такая настолочка отечественного производства «Зельеварение. Путь алхимика» и «Зельеварение. Школа волшебства». Это две новые версии «Зельеварения», которые разработаны. И вот-вот стартует кампания на краудрепаблике, значит, по сбору денег для желающих. И благодаря издательству «Правильные игры» у нас появилась возможность играть в предрелизную версию, вот что мы и сделали. И сегодня именно эту игру мы и будем обсуждать. В виртуальной студии у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет.
Всем привет.
И я для начала хочу сделать такое небольшое отступление, чтобы все понимали, о чем пойдет речь. Вот «Зельеварение» — это одна из самых первых отечественных игр, одна из самых первых настольных игр на отечественном рынке вообще, когда он только зарождался, и одна из самых первых игр в моем настольном прошлом. И вот я сегодня, говоря об игре, буду выступать именно с позиции человека, который очень любит зельеварение, там, не знаю, вопреки всему, наверное. А вот Миша будет выступать с противоположной позиции, как человек, который зельеварение попробовал, ему не понравилось. Миша не играл ни в одно дополнение, которое потом выпускалось, там, университетский курс, гильдия алхимиков, это там все прошло мимо него. И вот сегодня наши, так сказать, настольные пути пересеклись вот с этим треком развития зельеварения, и мы вот в точке X сошлись.
Но ты вот, вот в этом перечне, что зельеварение первое то, там первое то, первое это, ты почему-то не сказал, что это первая игра компании «Правильные игры». Правильно я это помню? Это же так?
Вот, Миш, тут настолько глубоко в прошлое я не готов копать. Там же была вот эта КИ-война, и она может быть...
По-моему, она была позже.
Она, может быть, образовалась раньше, а может быть, позже. Ну, вот,
хорошо, одна из в любом
одна
случае.
Одна из, да. Это вот... Ты знаешь, Миш, я вот давай начну с такого вопроса. Вот у тебя было когда-нибудь в жизни так, что ты вот чего-нибудь вот... Прям вот настолько вот очень-очень хотел. Но когда-то вот это случилось, чего ты хотел, но случилось так, что ну, тебе, в общем-то, уже и не особо надо было.
Да, наверное, да. Я сейчас какой-то там, ну, какой-то случай не вспомню, но вообще это звучит очень жизненно.
Потому что, ну, вот, как бы, как мы шли к «Зельеварению 2», вот, я сейчас там... Отматываю календарь обратно фактически на 20 лет, да, тому назад. И вот там 2005 год. Выходит там примерно вот все релизы настольные можно пересчитать по пальцам одной руки в год. Не в неделю, как это сейчас происходит, а в год. И вот лето. Я не помню, откуда ты, наверное, из интернетов знаю, что выпускается такая игра «Зельеварение». И чуть ли не в день релиза, тогда не было никаких этих краудрепабликов там и так далее. Как-то я ее купил, вот, ну, прям с пылу, с жару эту коробочку. И потом, год спустя, когда выходит университетский курс, я бреду по Москве, там, ориентируясь на карту, захожу в какой-то подвал, где чуть ли не из типографии мне продают этот университетский курс свеженапечатанный. Мне все очень нравилось. И, ну, почти что сразу, Миш, вот это был там, ну, не пятый, но, может быть, шестой или седьмой год, вот буквально после, там, год-два после выхода игры пошли слухи, что готовится вторая часть «Зельеварение 2». Показывали даже некие наброски, там, ну, каких-то вот артов, как будут карточки по-новому выглядеть. И потом как-то это все вот, ну, сошло на нет. То есть там активно развивалось само «Зельеварение», оно вышло там на английском языке, потом там вышло с измененным оформлением, потом поперла эта эволюция, которая, ну, задавила фактически собой «Зельеварение», потому что эволюция оказалась сильно успешнее, к ней вышло там сильно больше допов, ее зарелизили сильно там на большом количестве языков. Ну, а то, что сейчас с ней происходит, это вообще отдельный разговор. И как-то, короче, «Зельеварение» ушло в тень. Там, в какой-то момент и я перестал в него поиграть, потому что, ну, игр стало там сильно больше уже других и разных, и там И наиграли мы в него прилично там десятки партий, где-то под сотню, наверное, в моей статистике. Это одна из самых таких вот, ну, наигранных игр. И, конечно, вот, ну, для меня вот этот вот такой пошел... Хотел я эту вторую часть, Миш, очень хотел, но вышла она, и я с ней встретился, ну, 20 лет спустя. Это, ну, такого срока я точно не ожидал, что вот придется так долго ее ждать. Поэтому для меня это вот такая история, которая неожиданно началась, ты знаешь, и закончилась-то неожиданно. Вот в тот период, когда вышло первое «Зельеварение», я ко всем бегал и приставал, давайте поиграем в настольные игры, давайте поиграем в настольные игры. И всем нравилось. А сейчас, ну вот, как ты знаешь, я дошел до того, что я играю сам с собой. И первая партия в новое «Зельеварение» прошла для меня, ну, в соло-режиме.
Ну все, дед, ты с ностальгией закончился своей. Слушай, все, что ты сказал, это безумно трогательно. Ну, типа, твоя личная история, все это прекрасно. У всех была какая-то, ну, вот такая вот, типа, первая игра, с которой там они начинали, там, вот это все там помнят, какие-то воспоминания связаны, да. Ну, блин, слушай, давай сейчас, как бы, я расскажу тебе, как эту историю видел я, да, вот, ну, типа. Ты говоришь, как мы шли ко второму зельеварению? Во-первых, никто, кроме тебя, мне кажется, к этому зельеварению не шел, реально. Короче, игра в каком она году вышла?
2005.
В 2005, ну, вот. На то время игра была реально хорошая. Я тоже в нее играл. Ну, она у меня появилась, конечно, не на релизе, чуть попозже, но я, ну, как бы, я в нее так вполне себе поигрывал. Ты совершенно прав. В то время релизов выходил «Кот наплакал», а это была еще отечественная игра. Это же вообще было, ну, прям... Это точно плюс балл сразу по десятибалльной шкале. Плюс это была, ну, нормальная вполне себе игра. На фоне прочих она была вполне конкурентоспособна.
Нет, у нее, я могу еще тебя, Миша, извини, перебью, у нее было суперконкурентное преимущество. Вот в тот период, ну, когда я вот подбегал ко всем подряд со словами «давайте поиграем в настолки», ну, этих настолок было не очень много, и вот одна из них это была «Зельеварение». Вот по сравнению с тем пулом игр, который существовал тогда, вот у «Зельеварения» был прямо вот, вот эта киллер-фича. Вот если за столом девчонки собрались, им всем нравится. Вот там другую, как, когда я показывал, ну там какие-нибудь «Колонизаторы» или, может быть, «Сумерки империи», или вот это вот «Марнострум цивилизация», или там «Ночной дозор», или «Карточные колонизаторы», может быть, не всех цепляло. А вот «Зельеварение» все прям говорили «да», и да, и некоторые даже говорили «давай еще поиграем».
Ну, у меня такой статистики нет на моей памяти. Не могу я сказать, что она была какая-то там... какая-то там отдельно особо очаровательная, но возможно, возможно, не буду спорить. Дело-то не в этом. Дело все в том, что все... Ну, то есть, с моей точки зрения, да, как бы, опять же, «Зельеварение», ну, оно очень быстро морально устарело. Прямо очень быстро. То есть, оно было оформлено на то время нормально. Через 5 лет смотреть на оформление «Зельеварения» без рези в глазах просто нельзя. Короче, процесс игровой был очень оригинальный. Ну, он, в принципе, сейчас выглядит довольно-таки, ну, нормально, да. Но он ужасно скучный был. Ну, ужасно репетативный. И... Ну, вот, короче, мое сугубо личное точка зрения, что «Зельеварение» была хороша только по той причине, что больше ничего не было. Что она была одна в чистом поле, да, на этот, ну, типа, на этот слово, в голодный год вообще во. Она, по-моему, и стоила не очень дорого, если так я, ну, как бы сильно-то не ошибаюсь. Но в моих глазах ее время, ну, просто безнадежно прошло. И вот когда, значит, появились новости... Ну, я, кстати, не знал, что, ну, «Зельеварение 2» еще тогда, типа, как бы начали его вот делать. Это я только что узнал от тебя. Но когда в прошлом году, по-моему, или в позапрошлом, появились новости о том, что таки да, делают, причем там заняты 3 гейм-дизайнера. Я вот сейчас быстренько попытался в интернете найти...
Сергей Манчин, Юрий Ямщиков и Герман Тихомиров.
Вот, вполне уважаемые люди, все трое, да. Ну, как бы, мне стало вдвойне интересно, что же они сделали из этой игры, потому что, ну, вот сама по себе... Ну, как бы, знаешь, назовем это движком игры, да. Ну, движок игры был, ну, вполне рабочий. Ну, таскай туда-сюда карточки, из них оно там что-то делается. В принципе, ну, нормально. Вот, просто там очень было много других проблем, с моей точки зрения. С моей точки зрения. Ну, вот, короче, дождались, да, получается.
Идея игры очень крутая. Я даже хочу сказать, что вот на фоне вот этих вот, ну, то, что я вот там порицаю сегодня, да, вот там все евро одни и те же, вот в них там надо все время выжать лишние полочка и так далее. «Зельеварение», вот она... Зельеварение практикум, если мы говорим, Миш, вот база, это был коллективный пасьянс такой, где там по кругу все сидят, карточки шлепают и все вместе собираются. Допчики там ее сильно разнообразили. Университетский курс, на мой взгляд, ее сильно затянул, потому что прибавилась еще одна колода с заклинаниями, которые там в какой-то момент могли еще это и чуть ли не по второму кругу запускать партию. Вот. А гильдия алхимиков мне понравилась сильно больше, потому что она по своей сути приближена к базе. Ну, тебе там не заклинаний наваливают с горкой, а просто дают несколько новых рецептов, и у тебя появляется, ну, как бы задание на игру. Тебе дают вот последовательность, ты должен собрать это и это. И вот когда ты соберешь, ты молодец.
Великое делание. Как-то так это называлось, я помню. С моей точки зрения, проблема у игры была в основном с точки зрения бессмысленности происходящего. То есть в ней нельзя было, как мне кажется, нельзя было придерживаться никакой осмысленной стратегии, потому что ты слишком сильно зависел от того, что собирают молчи, о том, что собирают другие игроки. А они ведь тоже собирают, ну, не то, что хотят, как бы, а то, что им в руку приходит. Ну, наверное, типа, хорошо зная колоду, там, или там еще
именно что-то, да.
Ты мог что-то прикидывать, но, Юр, не пытайся делать вид, что в этой игре есть стратегия. Ее там нет.
Не, ну смотри, игры есть же, Миш, не только с глобально-стратегически, с планом на игру, но и highly tactical, где ты отталкиваешься вот, ну, от того, что происходит в текущий момент.
Ты начинаешь опять быть непоследовательным, потому что обычно для тебя это минус. А вот почему-то в зельеварении нет.
А я тебе... Нет, ну, 20 лет назад это не было для меня ни минусом, ни плюсом. Я еще такие вещи в играх, ну, там, не выделял для себя.
Но мы-то играем в нее сейчас.
А играя в нее сейчас, я тебе могу сказать, что, зная там все заклинания и понимая их цепочку, что из чего собирается, вот, когда ты играешь в обычное зельеварение, одно из важных решений, которое ты там регулярно принимаешь, это что выкинуть из руки. Потому что на начальном этапе частая ситуация, когда, ну, собирать не из чего заклинание, ты в свой ход рецепт создать не можешь, и ты должен скинуть что-то на стол. И вот нужно прикидывать шансы, исходя из тех карт, которые у тебя есть на руке, что из этого ты еще сможешь собрать, а что не можешь собрать. Ну и совсем хорошо, если у тебя там какая-то комбочка вырисовывается.
Ну это же все приходит тебе рандомно из колоды. Плюс ты за ход, ну, как ты обычно получаешь одну карту из колоды. Ну, то есть, как бы у тебя еще и рука крутится очень медленно.
Ну, давайте поговорим с человеком, который мало играл в зельеварение. Вот когда ты играешь, Миш, да, карты тебе приходят рандомно, но ты видишь на столе, какие лежат. Вот то, что лежит в виде элементов, да, ты видишь, какие бутылочки уже вышли на стол и чего в колоде нет. Ты можешь видеть, что собирают другие игроки, и все равно у тебя некая информация, которой можно располагать и прикидывать, что если, например, все растворы обереги уже выпали, то единорог у тебя вряд ли соберется, если только заклинание подходящее не придет.
Но он у тебя не соберется ровно так же, если он к тебе в руку не придет. И у тебя нет никакого влияния на то, что ты как бы вытащишь за всю игру из колоды. А, ну, этого самого второго единорога в игре тоже нет. И ты вообще не знаешь, есть он, ну, там, типа, у кого-то в руке, или там он в колоде. Я про это говорю. Что ты можешь, что максимум, как бы, на что ты способен, ты вот, ну, получаешь какую-то, ну, как бы, старшую карту, да, условно говоря. Вот максимум, на что ты способен, ну, можешь ты вот как бы к ней прийти, или не можешь ты к ней прийти. А никак, ну, там, как-то увеличить свои шансы, ну, вот, например, типа, ты сейчас, как бы, ну, пока не можешь, но, типа, в будущем, ну, как бы, ну, потенциально запретов нет. Вот никак повысить этот шанс ты не в состоянии. Вот этого в игре не было. Все.
Ну, тем не менее, вот, несмотря на то, что там, может быть, ряд претензий есть, вот, мы пришли к тому, вот, о чем я говорил в самом начале, я люблю зельеварение. До сих пор, Миш, вот это, там, называй как хочешь, что это эффект, там, гадкого утенка, что первое, там, что я увидел, там, и так далее, но это очень хорошая игра.
По-моему, это называется эффект просто утенка.
Импринтинг это называется, если это научным языком. Короче, мне она нравится до сих пор.
Я думаю, она тебе нравится так же, как мне нравится Кандамир до сих пор. Такая же фигня.
Я испытываю к ней, да, скорее такие теплые ностальгические чувства. Я признаю, ну, что в современных условиях, там, вот, этому зельеварению места на моем игровом столе фактически нет. Я прошлом, может быть, в позапрошлом году, вот там, ну, буквально по партии раскидывал. А
там доп какой-то вышел, по-моему. Ты, по-моему, в честь этого допа его доставал.
Да, в честь этого допа я достал базу, поиграл в нее, а доп так и не замешал. Вот такой я поклонник.
Да, норм затестил DLC. Перепрошел базу, называется.
Да, перепрошел базу, сказал, по-прежнему хорошо. Я доволен, типа, и на этом остановился.
Я, вот смотри, то есть давай я тоже немножко скорректирую. Я тоже не то, что прям, ну, типа, ненавижу зелье варенье. Ну, типа, это не так. Просто, ну, сейчас-то, если в своем 2005 году, ну, типа, она могла составить кому-то там конкуренцию, вполне нормальную, кстати, то сейчас она просто, ну, типа, мы же с тобой как оцениваем игры? Есть игры получше. Ну, и вот, типа, зелье варенье, вот в этом списке оно попадает, ну, там, типа, сильно вниз. Ну, очень много игр лучше зельеварения. Я вот из этого как бы исхожу. Поэтому, ну, типа, сейчас заниматься зельеварением в том варианте, ну это просто скучно.
И тут в этот момент правильные игры нам говорят. Ребята.
Ну, попробуем, да.
Вот
теперь
вам.
Давай вторую версию. Да.
Кстати, ее обсудим. Любопытный момент, Миш, вот официально зельеварение 2 его не существует. Потому что вместо зельеварения 2...
Оно как-то там это...
Нам выпустили две...
Путь алхимика.
Да, две коробки. Одна из которых называется «Зельеварение школы волшебства», а другая «Зельеварение путь алхимика». Ну, типа вот...
Мы играли в путь алхимика,
да,
правильно?
Они...
Потому что школа волшебства — это типа примерно то же самое, что базовая версия, ну, там, как с триками. Ну,
давайте, да, вот школа волшебства — это примерно базовая версия зельеварения. Это зельеварение практикум 2.0, который чутка там доработали.
Все,
и допилили.
Хорошо.
Даже без там дополнений, которые выходили к тому зельеварению. Просто вот практикум, базовая, стартовая, зеленая колода это.
Ну, хорошо, замечательно. Давай, значит, поговорим, что в игре поменялось. Ну, во-первых, давай сразу за спойлером. Ну, я думаю, ты будешь в любом случае хвалить. Я думаю, твое мнение это, ну, легко предсказать. Я должен сказать, что новая версия понравилась на удивление сильно больше мне. То есть я все еще не считаю, что это очень хорошая игра. Она все еще весьма средняя, но она стала намного лучше, чем была в 2005 году. То есть, ну, вот та работа, которая была над ней проделана, на мой взгляд, вот все на пользу. Что появилось в ней? В ней появилось, во-первых, больше динамики, как мне показалось. Вот этот вот оборот карт на столе, в руке, он стал, ну, живее. Это все как-то протекает легче. Появились всякого рода джокеры. Их там, ну, там, скажем так, есть джокеры, как бы, ну, разных сортов, да. То есть есть просто вот эти жетончики, которые можно скидывать в обмен на элементы. И даже в обмен на целые зелья, прикиньте. Вот. Есть там эти... Ну, некоторые зелья стали бесконечными, то есть там они, ну, не разрушаются, когда кто-то пытается его выпить, оно все равно остается лежать на столе. Это все идет, короче, все идет, ну, в плюс к динамичности партии. Мне все изменения, которые были сделаны, понравились.
Ну, я, Миш, тебя немножко расстрою, что как бы джокеры появились в зельеварении все-таки не час, а почти 20 лет назад, потому что джокерные вот эти частицы и джокерные бутылочки, ну, ввелись в первом же дополнении в этом университетском курсе. Но, по большому счету, все равно Миша сказал все правильно, потому что, ну, вот, что такое зельеварение? Это игра, в которой мы собираем всякие рецепты, там, из вот этих вот магических сущностей, там, каких-то ингредиентов волшебных.
В принципе, эту игру можно было сделать про Майнкрафт. Что сначала ты собрал базовые элементы, из них скрафтил топор, из топора скрафтил там стол, из стола дом, из дома там ракетную шахту, и потом, короче, вот.
Ну, да. Тогда только Майнкрафта не было, наверное, только это помешало. Был Гарри Поттер. Ну, и как бы вот игра зельеварение, это игра про то, как ты собираешь вот эти рецепты. И самое главное расстройство у тебя было в игре, когда ты не можешь собрать этот рецепт по какой-то причине. Потому что, как
да
правило,
по какой? По одной и той же, потому что ничего не достанет.
Да, не из чего было. И действительно, вот эта новая версия, она сделала очень много шагов навстречу игроков. Ну, теперь ты что-то да можешь собрать почти всегда. Потому что у тебя есть замена вот этих базовых частиц. У тебя есть возможность заменить жетончиками там бутылку первого или второго уровня. Наконец, вот мне очень импонирует то, что колоду игровую попилили вот на три части, там карты первого уровня, второго и третьего, и у тебя в первой колоде у тебя стабильно лежат вот бутылочки-двоечки самые простейшие, значит, во второй колоде у тебя лежат там средние бутылочки, четверочки, шестерочки, и в последней колоде у тебя там самые крутые рецепты, которые уже, ну, там, всех других собранных бутылок.
Я причем не уверен, что этого не было где-нибудь на форумах, знаешь, ну, в формате хоум-рулов, потому что вот...
Этого не было на форумах.
Уж ты-то знаешь,
да,
типа,
да? Да.
Ну вот смотри, потому что точно такая же история произошла с игрой Мачи Кора. Там же тоже вот этот, ну вот, вот разброс зданий по деньгам, он тоже очень велик. И, по-моему, сначала это где-то на форуме Board Game Geek предложили, что то ли в две, то ли в три стопки вот ты их раскладываешь. Ну, то есть просто вся та же самая игра, ты ничего в игре не меняешь. Просто, ну, вот ты по стоимости вот их разбиваешь на три стопки, и у тебя получается не один рынок из скольки-то карт, а, ну, как бы три таких же аналогичных рынка, и ты докупаешь то, что тебе надо, как более целево. И потом это включили в издание «Огни большого города», прям вот прям в правилах это написали. Поэтому, ну, в принципе, ничего не мешало это делать и с базовой версии, просто никто не догадался.
Ну, возможно. Еще как бы появились там вот некоторые бутылочки, которые ты вот ее собрал, и она работает как мини-джокер, там, как один из трех каких-то там промежуточных эликсиров.
Раньше такого раньше, тоже не было,
раньше,
да?
Такого не было, и есть вот эти супер-порошки, которые ты там собрал, желтый порошок, он может заменить там с собой, ну, какую-то желтую бутылочку, например, там.
Или... Ну, много разных желтых,
да,
бутылочек.
Короче, да, вот шансы на успешное собирание рецепта в новой версии повысились сильно, и это огромный плюс, потому что, ну, теперь ты делаешь вот то, о чем игра «Возвращаюсь», да, ты делаешь это сильно чаще,
да,
собираешь,
да,
некие рецепты.
Более того, даже если вдруг, ну, вот сложилось так, что ты все-таки тратишь ход на то, чтобы просто пополнить вот этот шкаф с зельями, такое все-таки происходит. Ну, вот, наверное, в нашей с тобой партии каждый из нас это сделал, ну, 2-3 раза за всю партию. Это просто феноменальный для, ну, типа, для той, для старой версии какой-то результат.
Самое главное, забыл сказать, что на старте-то вываливаются все 16 элементов. Все есть,
да,
уже,
да,
в первый ход.
Точно, точно, да. На старте же полный шкаф элементов лежит. Да, их каждого по одному, но, как бы, извините, у тебя каждого элемента по одному. Ну, типа, это очень круто. И так вот, самое главное, что даже когда ты... Ну, то есть просто тратишь ход на пополнение шкафа, ты более заметный бонус получаешь. Ты получаешь джокерный жетончик. Это вот новая сущность, которой... Не верьте, Юре, этого не было раньше, что бы он там ни говорил.
Жетонов не было, были эти элементарные магемы на картах.
Ну, окей, ладно, вот ты теперь получаешь жетончик, который заменяет, ну, типа, один жетончик заменяет любой ингредиент, два жетончика — любое зелье первого уровня, а три жетончика — любое зелье второго уровня. Это супер полезная вот штука. Плюс,
такие же жетоны ты еще получаешь, когда твою бутылку забирает соперник.
Да, 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 кстати. То есть это тоже сильно увеличивает вот эту динамику сбора зелий, потому что, ну, ты не должен там судорожно собирать все элементы,
да,
вот,
раньше,
чтобы они были на столе.
Раньше ты сидел, ай-яй-яй, зуба нет, там кошмар, все, катастрофа.
Да.
А теперь зуба нет, ты можешь скинуть этот жетончик. А может быть, это ты сразу и бутылочку за два жетончика, просто как будто она есть, и собрал что-то более крутое.
Вот. Ну, я думаю, что вот про... Как она называется?
Давай, первая? Погоди. Про школу волшебства надо сказать еще одну вещь, Миш. Раньше зельеварение игралось до истощения колоды, и у тебя был счетчик очков, ну, вот,
да,
где,
да, да,
где,
да,
копилось все, все, что есть. Сейчас этот подход поменялся, счетчика нету, и теперь вот этот вот базовый вариант зельеварения школы волшебства играется, там есть ограничение просто по рецептам. Вот там, если играешь вдвоем, если я не ошибаюсь, это там 10, если там 4 игрока, то там 7 или 8. Короче, как только кто-то собрал вот сколько-то рецептов, игра завершается. Но это не значит, что побеждает тот, кто собрал вот именно эти рецепты. Просто
считаются очки.
Да, считаются очки, и рецепты есть разного, как бы, это достоинства в очках. То есть кто-то может...
И раньше было.
Ну, просто раньше вот ты все равно играл до конца колоды, и вот как ты говоришь, там, пришла карта, не пришла, да, есть элемент там везения, а тут у тебя есть элемент выбора. Ты можешь попытаться там реализовать тактику зеркраш, я первым соберу 7 бутылок, но это будут самые дешевые, но я буду первый, наберу там 7 этих двоек, 14 очков, и, может быть, всех победю, да. А кто-то сидит и думает, я сейчас вот десятку соберу, и потом еще, например, шестерочку, и рецепта всего два, но я тебя перебью с твоими 14 очками.
Да, плюс тут надо понимать, что вот этот счетчик с циферками и фишками, которые по нему ходят, его вообще выбросили из игры, и вы теперь получаете за каждое собранное просто отдельный жетончик. То есть там есть жетоны всех нужных номиналов, и вот вы там собрали четверку, сразу берете себе жетон четверки, то есть именно вот эти жетоны служат вот этим, ну, мерилом конца вот игры.
Я имею тут, конечно, это. Я сожалею о счетчике очков.
А я очень рад, что сделали жетон.
Он просто наглядно
его,
показывает.
Его мурыжили в разных версиях это зельеварение. То так, то так. Был вообще какой-то ублюдочный, значит, с вариантом, где там типа одна фишка считает десятки, вторая единицы. Это просто туши свет. Потом делали какой-то там до 25 очков. Потом надо было что-то сделать, чтобы типа по качеству... На второй круг зашел. Этот был, кстати, самый вменяемый. Не-не-не,
самый крутой счетчик лежал вообще в самой первой редакции. Вот я не знаю, зачем его, ну, пошли ломать, как бы. Он был прекрасный. Это прямоугольный счетчик, пронумерованный от 1 до 20. Вот я этот счетчик забирал потом в Каркасон, в Nexus Ops. Вот я даже не знаю, он у меня остался.
В Каркасоне свой счетчик такой же есть.
Он, вот он лучше, потому
да,
что
он
был
лучше,
этот. Нет, зельеварениевский был лучше, чем
не
каркасоновский.
Может в зельеварении быть.
Короче,
лучше,
я этот счетчик, еще. Миш, наиграл, заиграл настолько, что я его в итоге, ну, потерял, он остался вот в какой-то игре у меня в коробке. Не знаю, в Nexus Ops, возможно.
Чем и он хорош-то был?
Он был супер удобен, он наглядно. Вы еще в Каркасоне просто там как-то он там змейкой изгибался, и вот. Непонятно было, кто впереди из-за этого. А там было как-то вот 20 и все. И мы играли, брали цветные кубики D6. И просто когда ты заходишь, ну, на следующий круг, ты кубичек перевернул, как бы, и все наглядно было очевидно, там, кто какое место занимает. Потом пошли вот эти эксперименты, вот как ты говоришь, с единицами, с десятками. Вот эти русские пипки начали туда вкладывать, вот. Для оперирования этими счетчиками.
Ну, это караул, конечно,
да.
Вот, да.
Ну, точно не туда, куда-то мы свернули в этот момент.
О чем мы говорили?
Да все, вот про школу волшебства, ну, фактически мы... А, про заклинания мы еще не рассказали.
Они примерно не изменились.
Да, заклинания примерно какие были, такие и остались.
Значит,
и принцип игры, Миш, точно такой же. Ты в свой ход играешь одну карту, либо собираешь рецепт, либо скидываешь вот на стол, ну, там, чего-то. Перед ходом можешь сыграть заклинание. Одно или несколько, если у тебя их там в руке скопилось. А, и двоечки. Базовые все рецепты, когда ты собираешь, они тебе не только два очка эти приносят, но и заклинание, что тоже позитивным образом сказывается на твоих возможностях собрать какой-либо рецепт.
Все так. Ну, в общем, переходим в путь алхимика, главное отличие которого от базовой вот этой версии, это способ получения очков, который, с одной стороны, в общем, довольно оригинальный, этого не отнять, да. С другой стороны...
Игру развернуло, я даже не знаю, на 90 или на 180 градусов.
Да, на 360. Еще бы чуть-чуть и развернуло бы на 360, я должен тебе сказать. Теперь, в общем, мы делаем все то же самое, формально.
Нет, дай я расскажу лирическое отступление еще.
Слушай,
одно.
Ты заколебал с лирическими
вот
отступлениями.
20 лет назад одной из первых моих игр...
Дед, завязывай.
Было зельеварение. И буквально вот, ну там, пару лет спустя, после того, как я в него поиграл, я открыл для себя Картагену, Миш. Вот она тогда продавалась у нас, это, ну, будучи нелокализованной еще. Причем это 2007 год, ну, у нас она появилась. А так она, по-моему, 2000 года выпуска. И вот каково же было мое удивление... Когда я 20 лет спустя сыграл в прототип второй части зельеварения и для себя обнаружил, что они в этот зельеварение практикум интегрировали Картагену. Вот, ну, я не могу, Миш, передать свои ощущения, но вот от зельеварения 2 я ждал чего угодно. Я не знал, что там придумают эти три человека-разработчики, но я точно не ожидал, что они встроят туда Картагену. И вот так, если рассуждать, ну, мы всегда транслируем мысль, вот я за это яростно агитирую, да, что новые игры не нужны, есть старые хорошие. И вот, ну, Картагена, Миш, хорошая игра. Вот даже там сейчас, на фоне всего остального, она объективно хорошая. Зельеварение практикум, там, у тебя есть к ней претензии, но с моей точки зрения это хорошая игра. И вот я, получается, Миш, идеальная целевая аудитория, то есть во втором зельеварении для меня скрестили этот практикум с Картахеной. И вот тут интересная ситуация, потому что я, честно говоря, вот у меня все равно остаются сомнения, а правильное ли это решение?
В каком смысле правильное ли это решение? Что ты имеешь в виду?
Ну, вот...
Давай я сейчас быстро обрисую, мы теперь делаем. Смотрите, мы делаем все то же самое, но вот тут теперь появляется смысл в том, что вместо вот этого счетчика очков кругового, к которому мы все там, да, привыкли, мы получаем именно, ну, вот жетоны со с фиксированным значением очков. Вот теперь цель игры вообще не набрать очков. Победных очков в игре больше нет вообще, они не считаются. Но жетончики вот эти мы все равно получаем в тех же случаях и в таком же количестве, как и в базовой игре. Но теперь мы должны их использовать. А используем мы их ровно как в Картагене. То есть поле подсчета очков превращается в такое ветвистое дерево, да, там, ну, с разными дорожками, с разными ответвлениями. У этого дерева один общий старт и, по-моему, 6 разных финишев или 5.
Ну, несколько, да.
Несколько. То есть, как бы ты можешь...
Там просто этих полей еще 6 разных. Мы все не исследовали еще.
Ну, да. Это тоже, кстати, действительно, да. То есть, вы все выходите как бы из корней этого дерева, и вот по этим ветвям вот вы можете идти, ну, и рано или поздно вы придете на один из финишей. Все эти трассы, они вот как раз и выложены вот этими значками 2, 4, 6, 8, которые мы получаем с жетонов. Если вы хотите переместить свою фишку вперед, то вот вы скидываете любой из тех жетонов, которые у вас есть, и перемещаетесь на ближайшую свободную ячейку с таким же значением. Поэтому теперь вы не просто должны вот, ну, лопатой грести все жетоны, какие только вот вам удастся загрести.
Стратегически!
Совершенно верно, да. То есть вы теперь стремитесь их грести стратегически. Вы пытаетесь выстроить какую-то наиболее короткую логистику, как в наименьшее количество прыжков дойти вот до самого конца какой-нибудь ветки. Ну, и стремитесь это сделать, естественно, раньше других игроков. Потому что на каждую ветку может прийти только 3 человека максимум. Ну, то есть 3 человека... Давай так, 3 игрока, и от каждого игрока всего лишь одна фишка. То есть по одному и тому же маршруту прогнать все 3 фишки, ну, запрещается. Нужно каждую фишку привести, короче, к разному финишу. И вот это изменение, наверное, мне больше всего и понравилось в той партии, которую мы играли. То есть, ну, вот все то, что дает нам вот эта база, ну, как новая базовая игра, вот все вот эти жетоны джокеров, вот эти нескончаемые эликсиры, вот это все хорошо, но вот как будто бы само по себе это было бы хорошо, но как-то, ну, ни к чему, как бы скажем. Это дополнение мне вот как раз и понравилось тем, что оно дает тебе, ну, хоть какую-то цель, ну, хоть какую-то стратегическую какую-то, ну, вот мыслю во всем этом направлении. Потому что мне очень понравилось то, что с дополнением не всегда более дорогой эликсир тебе нужен сильнее, чем более дешевый. И это очень прикольно, ну вот, меняет ценность этих карт. Ты не стремишься собрать самые дорогие, ты стремишься собрать именно 2 четверки, там типа 1-2. И самое прикольное, как используются вот эти самые слабые жетоны единичек, которые ты получаешь за то, что ты просто, ну, типа элемент в шкаф кладешь, да, ты получаешь одно вот это очко. В базовой игре это просто вонючее одно очко, которое, ну там, как...
В базовой игре его нет, ты получаешь только магему.
А, да, серьезно? Ух ты. Ну ладно, тем более. В общем, тут, значит, тут, когда ты кладешь элемент в шкаф, ты получаешь не только джокерный жетончик, но и типа одно, как жетон с единичкой, который ты можешь использовать для того, чтобы просто продвинуться на 1 клетку вперед. Неважно, что нарисовано на следующей клетке. Это очень интересный вот этот вот элемент, который может переключить тебя на том месте, где ты не можешь пройти по цифровым жетонам. Мне очень понравился вот гибридный механизм движения по этим трекам. С одной стороны, ты стремишься, ну, как бы завоевать именно конкретные жетоны в нужном тебе количестве, но иногда ты можешь быстренько пройти, короче, 1 клеточку вперед вообще вне зависимости, как бы, да, от типа трасс. И это сделать очень легко. Ты просто тратишь ход, и ты получаешь... Почти всегда ты, в общем, можешь такой ход совершить.
И вот тут, Миш, я вернусь это, к тому, о чем говорил. Что вот вроде как я – это идеальная аудитория для зельеварения и Картагены. Но вот в чем заключаются мои сомнения? Вот еще раз. Зельеварение – это игра о том, как ты собираешь зелье. В пути алхимика цель игры поменялась. Ты теперь вот не зелье собираешь, а ты должен вот свои фишки к финишу пригнать.
Собирая зелье.
Собирая зелье. Но, как ты правильно сказал, фокус игры меняется, потому что ты теперь собираешь зелье не ради того, чтобы собирать там более крутые зелья, а ты собираешь зелье именно того, чтобы быстрее гнать свои фишки к финишу. И то, какие карты ты играешь, какие бутылочки ты собираешь, теперь подчиняется логике, как ты правильно тоже сказал, а какие цифры мне нужны, чтобы быстрее бежать по этой трассе.
Ну вот смотри, тут надо все-таки справедливости ради отметить, что, например, если ты сыграешь десятку, ну, в смысле, жетончик, да, с цифрой 10, то в большинстве случаев, ну, типа, в 99% случаев ты продвинешь свою фишку значительно дальше, чем если ты сыграешь двойку. Потому что десятки расположены, ну, супер редко на этом, как бы, треке. И, условно, сыграв там одну десятку, ты больше, чем наполовину трассы проскочишь. А сыграв две десятки, ты, скорее всего, сразу со старта до финиша доскочишь фишкой. Другое дело, что две десятки накопить очень тяжело.
Вот я просто для себя почему и не могу определиться. Вот, может быть, это мои там какие-то субъективные ощущения, но вот недавно мы с тобой играли в эту скалу ведьм, да, которая построена Ingenious плюс Ticket to Ride. Я вот вроде и то люблю, но когда они вместе, вот я бы лучше в один Ingenious сыграл. И вот тут вот я вот с одной стороны, ну, я не хочу откатываться в школу волшебства, да, и просто вот эти зелья клепать. С другой стороны, вот мне как будто не хватает все равно вот этого зельеварительного элемента, потому что вот Картагена как будто чутка передавливает собой, вот, ну, там, больше половины вот игры ушло туда, вот в эти поля.
А я с этим даже и спорить не буду, действительно. Теперь ты в первую голову думаешь про вот это вот дерево из Картагены, а во вторую, как бы, голову ты уже думаешь, как же мне по нему пройти. Но, опять же, с моей точки зрения, это неплохо, потому что ты с самого начала игры ты видишь, ну, вот эти стратегические, короче, пути. Потому что, ну, может быть, ты научился, там, выучив всю колоду, там, да, с вероятностным, там, этим, короче, шансом, что когда попадает, может быть, ты этому и научился, но для меня игра, вот я имею в виду базовая, вот та, 2005 года, это, выпуска, никогда не была так хороша, чтобы я к ней такие усилия прикладывал. Для меня это очень большое подспорье, понимаешь, то есть, ну, как бы, за меня не решили головоломку, мне просто подсказали, ну, как бы сказать, ну, типа, как выгодно. Ну, а ты уж как бы сам, ты же не обязан именно какие-то конкретные собирать. Ты можешь хоть двойками до любого финиша доехать. Просто тебе этих двоек понадобится очень много. И я так думаю, что, ну, типа, при большем количестве игроков, а каждую клетку может занимать только одна фишка, что тоже очень важно.
Ну, конечно, будет веселее, как в Картагене.
Как в Картагене, совершенно верно.
Когда у тебя там путь уже там фишками уставлен, и ты можешь делать гигантские прыжки сразу там, я не знаю, там, может быть, четверть или даже треть, пролетая поле, каким-нибудь даже, может быть, там маленькой двоечкой, жетончиком.
Да-да-да, вот. Но здесь это как бы тоже есть. Тут есть участки, когда ты играешь жетончик малого достоинства, но ты все равно пролетаешь довольно много. И мне как раз это-то и понравилось, что вот эта логика, когда ты в старой версии, ты стремился к концу игры, ну, как бы, как можно более дорогие рецепты собирать, их собирать, ну, в общем,
ну да, а тут и в конце сложнее. Тебя двойка может спасти.
Конечно, а тут
а бывает... шестерка вообще не нужна, потому что да, нет этих шестерок дальше.
Ты, может, готов шестерку собрать вот прямо сейчас, но тебе не надо, а тебе выгодно, наоборот, добрать карту двоечек. В самом конце игры, предпоследним ходом, ты добираешь самую дешманскую карту, которую, ну, типа, ты просто элементарно выполняешь, которая мало что тебе дает.
Если б на очки, ты бы ее не взял.
Конечно, конечно, да. И это очень здорово, что все три колоды вот в этой версии становятся актуальны до самого конца игры. Но при этом и эти карты, ну, не смешиваются в одну кашу, и ты все равно принимаешь решение, что когда тебе нужно. Поэтому, с моей точки зрения, вот этот вот режим, как бы скептически я не относился, ну, потому что когда я это увидел просто так, ну, типа, на картинках, я подумал, ну, да, типа, как бы отлично, ну, типа, и без того скучное зельеварение, к нему еще треки примотали. Ну, думаю, ну, это просто, ну, это как будто просто издевательство просто надо мной вот лично. Ну, то есть, как бы, взять как бы одну скучную игру, да, и к ней примотать еще одну скучную механику. Но выяснилось, что они и базу сильно улучшили. Но опять, вот, типа, в базу без этого дополнения, вот, ну, мне играть вряд ли было бы очень уж сильно интересно. А вот эта стратегическая составляющая, которую дополнил «Путь алхимика», мне очень вкатило. Мы с тобой про последнее не проговорили. Что касается геймплея, это талисманы. Вот на этом пути...
Ну да, на этом пути есть еще специальные там клеточки. Вот если вы конкретно на нее приземляетесь, вы там берете из небольшой колоды два талисмана, там смотрите, какой вам нравится, один себе оставляете, и он дает вам некий там... Ну, минорный, хотя местами это может быть...
Нифига не минорный, суперский бонус. Да, он может быть, ну, там, не, типа, не очень сильный, но он всегда полезен. Мне очень понравилось набор вот этих вот свойств талисманов, потому что вот среди тех, которые я вытащил, а я вытащил что-то около 8 талисманов за игру, ну, то есть примерно половину колоды, наверное, я просмотрел. Ну, и, собственно, и у Юры я видел еще, который он вытаскивал. Вот мне показалось, что они, ну, вот прям все достаточно полезные. Возможно, там есть какие-то более, ну, как более универсальные, так скажем. Например, мне попался талисман, который давал мне больше джокерных жетонов за, ну, за сбрасывание элементов в шкаф. Или, например, за то, что ты сжигаешь заклинания, ты получаешь там что-то. Это тоже, ну, может быть полезно почти... Самый имбовый талисман, который я под конец вытащил, что, собирая рецепт, ты не должен брать вот эти, ну, типа, базовые, короче, ингредиенты из шкафа. Ты можешь их из руки выкладывать. Это ж просто
мечта.
С ума сойти. Да, более того, ну, как бы именно так и хочется делать-то поначалу, когда ты еще, ну, типа... не умеешь играть в зельеварение, вот тут эту возможность реально узаконили. Поэтому все свойства мне показались крайне полезными, и это тоже классная вещь. То есть, чтобы получить талисман, надо встать на одну конкретную клетку. Как правило, это восьмерки. Ну, то есть, это не абы какие клетки. Это все-таки клетки с...
Ну, постараться надо, короче, чтобы поймать талисман.
Да. То есть, ты должен это все очень хорошо рассчитать. Тебе их не сыпят прям. Вот, то есть, это... Понимаешь, это... как бы тоже, как бы, что клево.
Это тоже решение, потому что...
Это, вот это, ну, как бы, сложность достать талисман, она достаточно для того, чтобы ты это ощутил там, как, ну, ты прям как награду, что я, ну, что я прям постарался, да, и прям заслужил вот это бонусное действие, которое теперь со мной будет всю игру. Это не одноразовое действие. Но это не настолько сложно, что ты, о, господи, я буду думать над этим 2 дня, чтобы сделать ход теперь. Нет, это очень хороший, вот именно, ну, как бы...
Слушай, тяжесть, вот, да. Миш, ты сказал очень важную вещь, которую мы вообще как-то упустили из поля зрения. Вот, мы сказали, что зельеварение новых есть 2 версии, и вот давай это вслух проговорим, что и та остались играми семейного уровня. В них нет ничего сложного. Просто в школе волшебства ты в свой ход, ну, собираешь вот одну карточку или скидываешь ее на стол. И в пути алхимика ты делаешь ровно то же самое, только после того, как ты сыграл карточку, ты можешь подвинуть еще там, вот сколько у тебя есть жетонов этих, вот хоть все можешь истратить, чтобы побежали твои фишки. Не хочешь, как бы не трать, но там тоже есть ограничение, что типа если у тебя уже 4 жетона есть, ты хотя бы один шаг, но сделать надо их. Нельзя там копить до бесконечности, чтобы потом одним прыжком... типа это.
Ну, поскольку вот в новую базу-то, получается, я не сыграл, это, может быть, будет с моих слов немножко голословно, да, звучать, но мне все-таки кажется, что путь алхимика сложность игре добавляет.
Добавляет.
Да.
Но не делает ее какой-то там...
Не задирает там куда-то в стратосферу. Но, конечно, с дополнением играть сложнее, и для семейных посиделок, для людей, которые не склонны продумывать там что-то на много-много ходов вперед, базовая версия, возможно, будет предпочтительнее.
Ну, да, я вот еще два слова скажу, что, ну, из чего состоит. Вот есть вот эта школа волшебства и есть путь алхимика, они между собой отличаются, ну, ровно вот этим треком, как бы, где бегают фишки. И, насколько я понимаю, когда будет игра выпускаться, ну, там, будет какое-то дополнение, когда вот если у тебя есть школа волшебства, ты можешь докупить только эти поля, и он превращается у тебя тогда в путь алхимика. А к пути алхимика тоже, вот как минимум, уже будет одно дополнение. Мы с Мишей его не опробовали, но техническая возможность есть. Это персонажи, когда ты на старте получаешь карточку, и у тебя, ну, вот такой...
Ну, как будто
наподобие у тебя сразу амулет, талисманова, да. Некие там два у тебя уникальных эффекта есть с самого начала игры. Ты там что-то можешь делать более успешно.
Ну, что, слушай, осталась последняя вещь. Это такой...
Давай ложку дегтя это в условную бочку меда. Мы не можем не плеснуть.
Ну, то есть не то, что ложка дегтя, а скорее... Ну вот, короче, вот давай я скажу.
Есть одна вещь, которую мы не поняли с Мишей в игре. Зачем?
Есть одна вещь, которую не может понять компания «Правильные игры». Это то, как игра должна выглядеть. Вот они сделали так много игр и совершили на этом пути так много ошибок, что, казалось бы, ну кто-кто, они должны научиться тому, ну как, что важно, что не важно, и как это, ну как удобно...
Преподнести,
да.
Как это.
Да-да-да. Как это преподнести? Ну, то есть, как бы, как я уже говорил, ну, типа, оформление старой версии игры, оно, ну, как бы, мне не нравится, но оно, что называется, было бедное, но чистенькое.
А мне вот, я, Миша, это, извини, вот я тебя в очередной раз перебью, да, и не соглашусь, мне очень нравится вот исходное оформление вот этого зельеварения. Мне даже, когда вот переделали на вот этих вот в серых тонах, вот в английской версии первый раз поменялось немножко там фоны эти, рамочки, обрамления, вот мне все равно вот этот эффект мой импринтинга, вот мне самую первую версию оставьте, я буду счастлив. Более того, если бы выпустили, ну, вот этот вот путь алхимика вот в таком вот ретроградном виде, вот я с удовольствием бы в него играл.
Значит, какие претензии у меня есть к старому оформлению? Давай начнем немножечко буквально с него. Я понимаю, что эта игра про, ну, она называется «Зелье варенье». Поэтому понятно, что там должно быть много зелий. И тут даже как бы, вот наоборот, авторы постарались, потому что там не только зелье, там есть еще и животное. Но там были зелья, порошки, эти талисманы и животные. Четыре как бы, сущности, которые вот мы из всего этого собирали. Вот прикольно было смотреть только на животных. Вот зелья, порошки и талисманы, они были все внешне одинаковые. Они друг от друга отличались цветами, которые, запомните, это было, ну, никак нельзя. Какое
можно,
зелье?
Ой,
это
можно. Превью,
ну, понятно, что можно.
Все,
ну, блин,
зелья
зачем?
Были двухцветные.
Да, я знаю, они были двухцветные, и это тематически, ну, как бы, никак не помогало тебе их запомнить, понимаешь? То есть... связи вот этого цвета с его названием не было. То есть картинка зелья не было.
Была связь с ингредиентами.
С ингредиентами была, но по смыслу тебе... Вот хорошо, давай, раз ты такой умный, там было какое-нибудь красно-зеленое зелье? Было? Вот что это такое было? И почему оно было именно красно-зеленым?
Ну, потому что оно собиралось...
Из красного и зеленого элемента.
Да.
Но почему оно собиралось именно из них?
Миш, ну это вымышленное зелье. Мы ж не химию там это самое изучаем.
Да, я с этим...
Ну, ты типа дальше следующий вопрос. Почему она собирается из камня крови и какого-нибудь там это белладонны, да, когда камней крови не существует,
да, ну,
вообще?
Нет, да ну нет, конечно, Юр. Но я тебе про то, что вот по названию ты никак не мог это связать с цветом зелья. Это были две вещи, никак между собой не связанные. Тебе картинка не помогала находить на столе зелье. Для чего нужна картинка вообще в игре? Для того, чтобы было красиво? Нет, не для этого. Нет, для того, чтобы быстро находить карты.
И с этим зельеварение прекрасно справлялось.
Не справлялось вообще.
Потому что у тебя на рисунке есть там коричневая бутылочка, и ты смотришь на столе, есть коричневая или нету.
Ну, типа, в требованиях есть коричневая бутылочка,
да.
И ты ищешь другую коричневую бутылочку.
Да, да.
А то, что там этих коричневых бутылочек миллиард, и они все одинаковые.
Их не миллиард.
Их ровно миллиард.
Нет, коричневых было ровно две. Одна со светленьким верхом, другая с темненьким, и все.
Юр, ну я тоже не придумываю, но я тоже не одну партию сыграл в зелье варенья. Это была страшно слепая игра. Найти на столе нужную тебе карту было, ну, невозможно. Вот, что сделали...
Там еще и форма бутылочек была разная.
Одна и та же. Она была первого уровня и второго уровня. И все первого уровня были одной формы, ну, все второго были другой формы.
Колбочки те были это, с круглым...
Ну. Значит, в... что сделали в, вот, ну, типа, ну, в новой версии для того, чтобы это разрешить? Значит, что сделали хорошо, на мой взгляд? Теперь все бутылочки первого уровня, все называются зелья. Все бутылочки второго называются как-то по-другому.
Эликсиры.
Да-да-да.
Третьего это эссенции, по-моему.
Ну да, то есть как бы название привели в соответствие с тиром зелья, что хорошо. И это очень полезно, потому что, по крайней мере, ты ну хоть немножко что-то там, короче, понимаешь, что тебе куда искать. Картинки зелий, по-моему, остались такие же, ну, или типа их перерисовали, ну,
перерисовали
такими
но
же.
Смысл, да, сохранился.
Ну, типа, да, мало что поменяли.
Сам... Я как ретроград, мне вот больше всего понравились те, которые это почти не изменились визуально, особенно это вот ингредиентов. Вот этот зуб почти, там, эти грибы, мушрумы. Вот. Они некоторые сильно поменяли базовые ингредиенты, они мне меньше нравятся.
Самое главное, что теперь размер карт в два раза больше стал. Ну, он там...
Карты,
Таро.
Да, карты стали Таро, или кто играл, может быть, не в Таро, а в Диксит, кому ближе. Короче, карты здоровые.
Гигантские.
7 на 12 сантиметров. Я даже загуглил специально посмотреть. И это, на мой взгляд, ну, как бы...
Архифигово.
Это неоправданно, потому что, ну вот, предыдущую игру, правильные игры, выпускали вот эту новую эволюцию, Миш, фантастических тварей, да? Вот это...
Ну, та же самая проблема.
Это оттуда все пошло. Вот там придумали эти большие карты. Только в эволюции это, ну, на мой взгляд, вообще чудовищно неправильно, потому что эти карты у тебя лежат на столе, на них видно только название. Вот ты на карточку любуешься только у себя в руке.
Корень проблемы, что в эволюции, что в зельеварении, один и тот же. Ты должен читать название карт на противоположном конце стола. Что там, что там. Картинки, шмартинки тебе ни в той, ни в этой игре сильно не помогают. В эволюции сделан был большой важный шаг.
Да, там символ.
Были. Да, там были символы и цветные плашки, которые очень сильно помогали считывать карты. А вот когда у тебя лежит, а еще в базовой, ну, в смысле, в той, в зеленой эволюции, ты же мог сколько угодно свойств накидывать, вот лежит у тебя чувак, весь заваленный зелеными вот этими свойствами, на одном и том же фоне, без значков, без ничего. И ты чего? То есть, когда там был хищник, жирный, водоплавающий, супер. Считывалось просто вот мельком. И вот, кстати, когда они переделывали, как вот это сейчас новая эта эволюция называется? Ну, вот
текущая новый мир. Версия.
Новый мир. Они там, по-моему, больше добавили значков, насколько я помню. Это, ну, я помню, что она лучше считывалась, чем, вот, чем то, что было раньше. Ну, так и вот, короче.
Размер карт.
Да, размер карт. Что увеличилось от того, что, значит, мы увеличили размер карт? Стали огромные картинки вот этих элементов, очень большие картинки зелий. И вообще не изменился, блин, размер текста с названием. Единственная вещь, которую нужно было сделать больше. Его нужно было писать в две строки и сделать 48-м кеглем. Все, больше дизайн, в принципе... Сильно можно было, в общем, не стараться менять. То есть, ну, я понимаю, что там, ну, как бы, наверное, какие-то там, не знаю, проводили тесты, но, может быть, только с людьми, у которых какая-то дикая дальнозоркость, и они просто через весь стол видят там, блин...
Не, давай.
Зауженный, причем еще шрифт зауженный, который еще хуже читается.
Нет, шрифт, вот... У меня есть, ну, ровно та же самая претензия. Меня не устраивают большие карты, но не устраивают по другим причинам. В отличие от Миши, я...
Он занимает много места.
Да, я абсолютно воспринимаю все вот эти шрифты, все вот эти цветные бутылочки. Я не учил их специально, Миш. Вот у меня, ну, просто наигрыш большой, они сами собой на подкорку записались, поэтому я их прекрасно считываю на другом в конце стола, ну, вот, по форме и цвету бутылочки. Но вот эта игра с увеличенными картами... Она она реально занимает неоправданно много места.
Да, чудовищное занимает количество.
Правила пути алхимика начинаются с того, что вам нужен стол 70 на 130 сантиметров. Вот такая игра, как зельеварение, не имеет морального права выставлять тебе такие требования, как игроку. Потому что мы...
Это на обложке... На коробке писать системные
требования. Уходите, если у вас нет стола, да.
Системные требования, знаешь, как пишут на играх, там, типа, рекомендуемые и минимальные. Рекомендуемый размер стола такой-то, минимальный такой.
Опять, это вот там моя история, которая мало кого интересует, но...
Пол квадратных метра на игрока, знаешь.
Но вот в это базовое зельеварение, даже с университетским курсом, извините, я играл еще в плацкарте вот на этом,
столики,
в железнодорожном вагоне. Там,
это сложно, кстати.
Не умещались на столики, мы переползали, на сидушку, сел это и пространство между людьми, его хватало, вдвоем хотя бы, чтобы, может быть, втроем раскинуть, да.
В вагоне поезда вы точно больше не сыграете.
Эта игра лишена такой опции.
В базовую версию вы не сыграете.
Мы с Мишей играли на большом достаточно столе, и мы заняли его весь, будучи вдвоем. И то Миша уже там под конец не вмещались собранные рецепты.
Столько места занимает вот этот самый юбилейный тикет Турайт, на который я все время ругаюсь, что мне нужно ради настольной игры стол, раздвигать как новогоднее застолье.
Да, и единственная причина, чем обусловлено вот эта вот повышенная требовательность к местам, это карты, это их размер. При том, что с моей точки зрения базовая версия зельеварения в этой части не имеет никаких претензий, она прекрасна, и ничто не мешало бы сохранить обычный размер карт, извините, не 70 на 120, а 63 на 88, что сократило бы в полтора раза площадь игры просто на щелчок.
Я совершенно с этим согласен, тем более, что большинство названий в этой версии, оно состоит из двух слов. Это там зелье чего-нибудь или там эликсир чего-нибудь. Максимум из трех, эликсир вечной жизни. Окей, ладно. Но, тем не менее, у нас всегда есть первое слово, которое задает тип карты, и второе, третье, которое это как-то конкретизирует. Вот все, что нужно было сделать с дизайном первой игры, это писать в две строки. Это, во-первых, шрифт был, можно было бы больше сделать, а во-вторых, ты еще легче считывал бы эти типы карт. Вот это... То ли не принято писать название в две строки, то ли еще что-то, то ли как-то не смогли они это красиво сделать.
Я с тобой не соглашусь все равно. Когда перед тобой лежит десяток карточек, проще картинку считывать, чем буквы в каждом.
Только картинки все одинаковые, они не помогают тебе ничего найти. Мне совершенно не помогают.
Не знаю, они цветные так-то это. Я думал, ты на цвет обращаешь внимание.
Не знаю, почему-то... Я твою логику, я понимаю.
В твоей логике, Миш, надо в углу каждой карты тогда вставлять еще символ, который показывает уровень бутылки. Чтобы не слово эликсир, треугольная бутылка, квадратная, круглая, допустим, чтобы ты понимал вот
в этой, тир. То есть тут можно возразить, что у нас так много разных карточек, что символами будет неудобно. Простите, в Seven Wonders Duel тоже много разных карточек, но туда почему-то внедрили символы, и это супер удобно. Ты больше, не должен эти боковые, эти плашечки считывать, чтобы понять, что там у тебя по цепочке.
Я придерживаюсь этой своего взгляда, мне, проще на бутылочки смотреть, на их форму и на цвет. Так вот, с большими картами неудобно даже мне получается, потому что когда ты сидишь и вот...
Они еще дальше от
тебя. Да, они там где-то далеко, и ты там что-то всматриваешься. А тут они еще все новые для тебя. И вот, уважаемые наши слушатели, лайфхак, чтобы хоть немножко сократить требования к месту, тут по правилам, когда вы собираете рецепт, вы кладете его карту на стол и ее наполовинку закрываете карточками, из чего вы его собрали. То есть он занимает не 7 на 12, а получается 12 на 12 получается место занято. Вот делайте так, как мы делали в зельеварении это испокон веков. Вот вы собрали рецепт, вы прям под него положите, из чего он состоит, и полученную карточку разверните к другим игрокам. вам и так будет видно, что у вас собрано. А другим людям будет хоть немножко попроще определить, какие бутылочки имеются на столе в доступности.
Если правильные игры нас слушают, или, может, там кто-то имеет возможность им передать, ну, передать, чтобы это в правилах-то написали. Господи, ну, 20 лет уже почти игре, ну, можно уже выучить свои вот эти ошибки-то. Значит, в чем еще минус больших карт? В том, что, ну то есть... Из-за этого игра станет явно дороже в продаже.
Не, ну типа материалов больше, да, уходит.
Ну банально. Да, материалов больше, да, тупо банально, просто по причине производства она станет явно дороже. Я тебе и так-то не скажу, что я всем подряд буду рекомендовать: «О, ребята, зельеварение вышло, огонь, бежим покупать!» А тут она еще и дороже станет. Ну, с моей точки зрения, это как бы еще и тут минус. Она не настолько красивая, чтобы восхищаться красивыми картинками на ней. Как бы то, что они на картах увеличили, оно и так было нормального размера, а то, что увеличить было надо, они не увеличили. Поэтому смысл как наличия вот огромных карт от меня полностью ускользает. Ну, то есть я имею в виду, что в новой эволюции, да, они хотя бы нарисовали там красивые картинки. Хорошие и плохие – это отдельный вопрос. Но там хотя бы есть куда смотреть. Плюс там текста стали покрупнее написаны. Ну, худо-бедно. Ну, и там нету столько карт на столе все-таки. Там рынка-то вот этого бешеного нету, там, да, и 16 карт, как здесь. А тут еще у тебя рынок в центре, еще этот, ну, трек этих конкистадоров, этих вонючих. Вот. Ну, короче, да, вот слушайте, ну, большие карты – это прям, ну, по многим параметрам ошибка, с моей точки зрения. Я не очень понимаю, что они приносят в игру. С другой стороны, чтобы немножко это защитить все-таки под конец, вот помнишь, как мы с тобой играли в старый Blue Moon? Вот не в новый, да. Который Blue Moon Legends.
В новый мы не играли.
Ну да, потому что мы в новый не играли, но мы же типа вскрывали, смотрели. Вот в старом Blue Moon был какой-то вот странный, ничем не объяснимый вот этот эффект, тупо от того, что карточка была побольше размером, ты вот ее клал, и это было как будто прикольнее, чем ты бы играл карточку обычного покерного, короче, размера. А в новой, ну, они же стандартные, покерные. Вот тут почему-то какая-то изюминка ушла. Может быть, потому что там были просто красивые картинки.
Да, там же очень иллюстрации уникальные все в Blue Moon. Там каждая карточка, она, ну, не то, что не повторяются, там вообще разное нарисовано все. И... Ну, и там их было всего 30, они как, ну, вот на пересчет у тебя каждая, поэтому вот и то, что ты ее одну кладешь, ну, в конце концов, мы в маленькую так и не сыграли, может быть, ты ее попробуешь и скажешь: «Ха, ничего вообще не ушло».
Ну, одним словом, короче, да, то есть, наверное, какой-то прикол в том, чтобы использовать большие карты, есть, но вот конкретно здесь, мне кажется,
вот что я, это... Миш, мне я, это очень я, не нравится. Я, вот парадокс, да, я сам там часто говорю, что, извините, там, зрение уже не то, что раньше, шрифт хочется побольше, да, картинки.
Хотя вот здесь, кстати, шрифт хочется побольше.
Но конкретно вот в этом случае мне хочется карты поменьше. Ну что, мы все с тобой фактически рассказали.
Ну, давай попробуем какое-то...
Давай какой-то... итоги подведем.
Да, какие-то итоги некие. Подвести все же.
Вот что хочу сказать. Если вам нравится зельеварение, вот школу волшебства можете брать прям вот... Ну, точно не будете разочарованы. Вот это то же самое зельеварение, только улучшенное и доработанное. Вот за счет вот этой вот большей оборачиваемости карт, большей возможности там что-то собрать, дробление колоды на три части, это все пошло игре на пользу. Суть ее осталась при этом та же самая. Вы все еще собираете вот эти всякие разнообразные рецепты, и большая часть вам их будет знакома, потому что они плавно перетекли там из практикума с небольшими добавлениями. Что касается пути алхимика, это, ну, как вот следующий уже шаг. Его можно сделать там сразу, можно не делать, можно ограничиться школой волшебства, и потом там какой-то доп выпустят, докупить уже, ну, проапгрейдить, так сказать, свой комплект. Но, как бы, плюс пути алхимика в том, что даже если вам не понравится бегать по трекам, вы их просто убираете, и у вас остается обычное зельеварение. Можно играть и в него.
Но смотрите, со стороны как бы человека, который раньше зельеварение не любил, я должен сказать, что игра стала значительно лучше. Я, насколько понимаю, цену мы еще не знаем, да, вот это очень
неизвестно,
жаль. Очень жаль, да, потому что, конечно, сейчас мне трудно вот прям, ну, там, как-то это однозначно рекомендовать или не рекомендовать, но я скажу так. что, короче, мои рекомендации точно будут в пользу пути алхимика. Мне очень понравилась именно вот эта механика трека. Это значительно интереснее, чем просто набирать очки для меня. Для меня. И у меня нет ни малейшего желания играть.
Набирать очки можно сейчас практически в каждой второй, а может быть в каждой первой
игре. Ну да, да, да. А тут ты набираешь... Ну тут ты типа тоже набираешь очки, но...
Это не очки, это ресурсы, Миш, на самом деле. Да, они, да, они сильно замаскированы, они даже в правилах, по-моему, очками называются, но по сути это ресурсы.
Совершенно верно, да. И, ну, в общем, мне было... сильно интереснее. Я не хочу теперь как даунгрейд до базовой версии. А, ну, ну, вот новые поля с другой стороны и персонажи вот, из пути алхимика. Я попробовал. Мне интересно, что поменяется от того, ну, типа, ты берешь два разных поля. Вот как бы так сходу, ну, не скажешь, насколько это сильно влияет на игровой процесс. Но, наверное, должно.
Важное, Миш, дополнение. Я чуть ведь не забыл об этом рассказать. В пути алхимика
есть соло-режим.
Есть соло-режим! Я его пробовал. Это очень, это, ну, такой доступный, знаешь, и простенький соло-режим. Это просто колода карт. Ты как бы сделал свой ход по обычным правилам, потом вскрываешь эту колоду карт, и там ну, нарисовано, какие карточки нужно вскрыть. Вот из там, первой части, второй или третьей колоды, там одну или несколько. И противник их всегда автоматом собирает. Неважно, есть для этого подходящие вещи или нет. И сразу же двигает свою фишку, ну, вот там, на собранный этот значок. Иногда у него там копятся магемы, и на карточках есть там... Вот если у него есть столько-то магем, он берет такие-то рецепты, если нет столько-то магем, такие рецепты. Но играть очень просто и удобно. Ты реально тянешь эту карточку, потом вскрываешь пару рецептов, они собираются, они кладутся перед соперником, ты их можешь в свой ход из них уже что-то там потом собрать. И прям... Ну, единственное, я, конечно, его одолел прям, ну вот... Очень сильно я его обыграл, но там есть опции, как, типа, если вам кажется, что все стало очень просто, как игру усложнить. Поэтому вот даже и не пахло такой опцией в обычном зельеварении, а тут есть соло-модуль, который работает, ну, вот прям хорошо.
Ну, с ума сойти. Еще, видите, еще один пунктик. Ну, он, наверное, не для меня, я в соло играть не стану. Но это как бы еще один повод, наверное, порекомендовать именно игру с дополнением все же. Но все-таки это, конечно, гораздо более насыщенная мясом игра. То есть, если базовое зельеварение, оно, ну, все равно... Я думаю, что сейчас, ну, типа, особенно сравнивая, да, вот этот как более насыщенный геймплей, она все равно будет пустовата. Потому что, как мне кажется... Главное, почему эта игра, ну, вот, не перегружается, это как раз то, что как бы, ну, здесь очень много добавили новых элементов для контроля рандома, но все равно ты к нему привязан, ну как ни крути. Если противник вытащит нужную тебе карту, она же в колоде одна, но ты как бы никакими способами ее не заполучишь. Ну, слушай, Юр, ну не делай такие глаза. Ну не делай. Там есть эти базовые эликсиры, которых не по одному, а по несколько, но они базовые. Вот. А теперь ты базовые эликсиры гораздо проще заменить двумя магемами, чем его собирать даже, наверное, и то сложнее было
бы. И поэтому даже если противник вытащил то, что надо тебе, а ты вытащил то, что тебе не надо, ты, скорее всего, и это сможешь собрать.
Да-да-да, то есть я говорю, что там как бы все-таки здесь, ну, много тебе дали инструментов, но как бы все равно рандом присутствует, поэтому ты понимаешь, что да, ты как должен рассчитывать, но ты, ну, ты как бы свой мозг сильно, ну, не должен напрягать. Здесь достаточно. Как... Здесь, знаешь, эта вот цепочка рассуждений до принятия решений, она стала немного короче, потому что у тебя всегда есть вариант собрать из двух, из трех магем что-то такое более... более простенькое, ты не должен, ну, вот, задумываться о том, как тебе промежуточные точки достичь, потому что их стало достигать ну, легче. Конечную точку ты все равно, скорее всего, не достигнешь без хотя бы одного собранного чего-то конкретного, но другие промежуточные точки стал поставить проще. Это я все к чему? Да, короче, что касается базовой версии, я тут как бы, ну, типа, от комментариев отказываюсь, я в нее просто, в новую я не поиграл. «Путь алхимика» мне вполне понравился. Если предложат... Ну, я бы, наверное, еще бы поиграл несколько партий. Ну, типа, и моя любимая игра, скорее всего, ну, не станет все равно. Не настолько она стала, как бы, хороша, учитывая, что старую версию я вообще, ну, как бы, ну, сейчас уже за игру-то не считаю. Вот. Новая сильно лучше, чем старая. Прям очень большая работа проделана. Все пошло на пользу. Это стала очень хорошая такая крепкая семейная игра. Достаточно высокой... Ну, не то, что высокой сложности. Ну, в ней есть, короче, что там подумать, есть там что покумекать. Ну, теперь смотрим на цену, знаешь. Ну, в принципе, базовые игры. Правильные игры вроде, ну, сильно не дорожатся. Я думаю, это должно стоить какие-то, ну, более-менее вменяемые деньги. А я правильно понимаю, что Путь Алхимика будет продаваться как стендалон-коробка?
Ты можешь только его купить.
Ну, вот это тогда хорошее решение, потому что если покупать отдельно базу, отдельно Путь Алхимика, наверное, было бы, ну, типа, более накладно. Я рекомендую, конечно, купить Путь Алхимика. Я так понимаю, что из него старую можно сделать, да. А из старой новую...
Из старой нужно будет докупать вот эти поля там.
Ну вот, короче. Ну вот так. По 10-бальной шкале, ну, 7 поставлю.
Вот такие у нас впечатления от нового зельеварения. Я бы тоже там... по крайней мере, в исследовательских целях посмотрел бы другие поля, потому что там есть какие-то клетки уникальные, там, со свойствами, которых нет, там, какие-то пузыри есть, джунгли, еще что-то. Поиграл бы вот с этими персонажами, просто пощупать их свойства и как рисунок партии от этого меняется, потому что со старта там еще что-то будешь уметь. Поэтому, ну, вот, молодцы! 2 года я ждал.
22
спустя вот дождался.
Но я тебе так скажу, что лучше я бы все это время играл в игру «Фаравай», которую мы обсудим в следующий раз.
На этом, наши уважаемые слушатели, у нас сегодня все. Пишите нам в комментариях, что вы думаете о зельеварении, о новом, о старом. Вот как вы относитесь к увеличенным габаритам карт? Может быть, вы знаете игры, где это 100% оправдано, или кто-то скажет, что вообще нужно уже, ну, полностью как бы это, всю индустрию перевести на новые рельсы и играть только второе. Ну, если кому-то где-то удалось поиграть, может быть, на Граниконе или где-то в прототип зельеварения вот, нового, расскажите нам свои впечатления. Ну, а те, кто не играл, но размышляет, вот пишите, что вы будете. Примите участие в кампании по предзаказу, не примите. Если примете, то на какую прицелитесь коробку. Ну, и в целом, вот... Любопытно было бы узнать, Миш, я все-таки одинокий такой вот любитель или есть люди, которые... 2, 4 или сколько-то лет ждали это второе зельеварение, и вот наступило это время.
Наверное, знаешь, эта игра выросла вместе с нами.
Да.
Да. Ну что ж, играйте только в хорошие игры.
И главное, не болейте. А если заболеете, то сварите какой-нибудь волшебный отвар.